Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо вас, Господи! Приветствую вас! Поздравляю с празднеством воздвижения чесна животворящего креста Господня, с наступающим праздником веры, надежды, любови Матери Софии, всех именинниц. Поздравляю с Днем Ангела. Вот, сегодня предлагаю, опять у меня, моя совесть обличает, у меня опять есть идея сегодня посвятить наш эфир вопросам и ответам вашим. Ну, они накапливаются, накапливаются. Я время от времени, как вы, наверное, знаете, кто постоянно слушает их, уменьшаю, но они все равно еще есть. И я вам благодарен. Телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж» 8-495-959-5939-959-59-39, код Москвы 495. Как всегда, будем рады вашим звонкам. И, ну, давайте начнем с вопросов, которые у меня есть, ну, и которые у вас, если будут, то ответим и на них попробуем. Итак, раба Божия Мария, можно ли крестить младенца, родители которого неверующие? Вопрос, вы знаете, не праздный, потому что действительно очень много неверующего народа. Есть еще усложненный вопрос, что делать, если один верующий, другой неверующий. Конечно, мы с вами знаем разные времена, в частности, советские, в которые родители были, может, неверующие, а бабушки тайно крестили младенцев, куда-то уезжали, так, чтобы по партийной линии им бы не досталось там никому. И вот здесь, видите, знаете, все, как обычно, индивидуально, в каждом случае нужно рассматривать отдельно. Вообще, обычно, если так, ну, так канва, да, обычно мы крестим младенцев по вере родителей. Это обычная практика наша. Ну, то есть, вот, когда к нам предъявляют претензии, что младенец сам должен вырасти, и тогда уже выбрать, креститься, не креститься, а может, ему еще чего захочется. Вот с такими вопросами приходит, это какая-то модная такая, даже я бы сказал, отговорка для вот так себе верующих, что, мол, мы не можем его насиловать, его волю, он должен сам выбрать, когда вырастет. Ну, я, правда, таким родителям предлагаю, ну, тогда вы его и не кормите, а вдруг он не хочет ваше молоко материнское, и не воспитывайте, не надо, вырастет, и пусть сам тогда решит, как ему воспитываться, что ему есть. Ну и так далее. Не надо ничего, правильно? Вот, ну, обычно срабатывает, кстати. Да, действительно, что, мы же его не спрашиваем, кормить его, не кормить, укладывать спать, не укладывать, водить там к врачу или не водить. Наше дело. Ну вот это тоже. Вера – наше дело. Мы ему сообщаем нашу веру, мы его пытаемся воспитать верующим человеком, а уж воспитаем, не воспитаем, это уж у него своя индивидуальность, и всяко бывает. Так что родители, которого неверующие, конечно, лучше всего согласовывать. Ну, собственно, а кто хочет крестить, да, в этом случае? Сам ребенок, младенец, он не знает, хочет он или не хочет. У него есть родители. А если, еще раз, вот если это бабушки, дедушки, ну, тогда кто верующий, ну, приходите к священнику, пусть он эту ситуацию конкретную разбирает. Раб Божий Виктор. Является человек самоубийцей, если покончил с собой в состоянии алкогольного опьянения? Вы знаете, если взять Уголовный кодекс, то любое преступление, которое совершается, оно влечет за собой серьезные там какие-то санкции, да, наказание, там тюрьма или расстрел или еще что. Но если человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то тогда обычно это не смягчающее обстоятельство, а отягчающее. Если в дорожно-транспортном происшествии произошло что-то, это самое происшествие, если один из них пьяный, то даже если он по правилам прав, он все равно виноват. Это почему? Потому что состояние алкогольного опьянения – это не нормальное дело для человека. Нормальный человек не может напиться, да? Допиться до такого, что совершить самоубийство, да? Вот, поэтому считать, что это для него смягчающее обстоятельство, мы, конечно, не можем. Раба Божия Людмила, как общаться со злорадным человеком, если работать с ним 5 дней в неделю и постоянно ждать, что он сделает тебе какую-нибудь гадость? Вы знаете, если вы работаете с таким человеком, то это ваш крест. Конечно, как нужно общаться? А вы знаете, вот то есть ключевое. Вы приходите 5 дней в неделю на работу, правильно? А какое там общение на работе? Только по работе, правильно? Потому что это же рабочее время. Ну и все. А в обеденное или после работы еду вам никто и не заставлял с ним общаться. Делайте дело. Ну, раз уж вот и все. Ну, конечно, Евангелие у нас однозначно говорит, что мы с таких людей не должны и считать, что это какие-то они там, ну, в общем, их презирать. Мы должны их жалеть. Мы должны быть милостивыми к ним и поступать, как Господь, с такими злыми людьми, которые все время ходили и искали, как бы его предать, как бы его под смерти предать, как бы его сами, хоть они и говорили, что нам не подобает никого убивать, хотя у них стандартно побивать камнями кого-либо было, и убили вот Стефана, например, потом. Это они Пилату врали просто. Ну, как мы знаем, нет у нас другого царя, кроме Кесаря. Это они врали. Лишь бы только бы погубить Господа. Вот и нам, если мы православные христиане, значит, мы потерпим, как терпел Господь. И если мы не будем вот так вот действительно сами озлобляться, то тогда и получим венец от Господа, который вот так терпел этих самых фарисеев, книжников и так далее. А то, что мы сами по себе, когда мы православные, мы сами по себе бываем красной тряпкой для вот неверующих людей или вот, как вы говорите, человека, который хочет тебе сделать какую-нибудь... Какую гадость можно мне сделать, если я в вечности нахожусь? Ну, кто, если Господь со мной, кто против меня? Все, что можно мне сделать, есть в промысле Божьем. А по грехам моим, если я вдумаюсь, если я сейчас, может быть, знаете, выцерковилась, и теперь я уже вот как бы начинаю замечать, что оказывается, да. А если я сам хоть раз кому-нибудь какую-нибудь гадость сделал, какое же у меня моральное право считать его злорадным, как вы выразились, человеком? Если у меня есть за что, то пусть я лучше буду платить этим, и это мне по грехам моим очень даже полезно для смирения. Вот. Ну, такой с разных немножко ракурсов ответ. я думаю, что Евангелие, оно предполагает относиться с любовью не только к тем, кто любит тебя, но и к тем, кто тебя ненавидит и кто какую-нибудь гадость тебе делает. А какую? Я говорю, какую гадость, которую бы можно, нельзя было бы нам обратить себе на пользу, можно нам сделать. Если уж Господь говорит, не бойтесь убивающих тела, максимальная гадость, которую можно сделать, а бойтесь того, кто может вергнуть вас в гиену. То есть бойтесь кого? Кто может вергнуть? Господь, кто? Он, его суд. Вот поэтому лучше его бояться. Тогда как-нибудь мы справимся. Помощью Божией. Раб Божий Василий. Нормально ли это, если я иду к исповеди и причастию, радуясь, но отходя, уже начинаю мучиться чувством вины? Ненормально. Нормально ли мучиться чувством вины после исповеди причастия? Безусловно, ненормально. Почему? Потому что, ну, знаете, это, ну, такой перфекционизм, доведение до идеала и так далее. Раз я уже исповедовался, причастился, значит, я сразу должен стать святым автоматически. И поэтому тут же начинаю понимать, что что-то я забыл, наверное, сказать, наверное, ключевое в этом случае слово, на исповеди. А все-таки я недостаточно подготовился, где-то у меня во время молитв, там, к причастию, что-то там где-то, и, следовательно, я и так далее. Не очень недостоин. Но мы с вами прекрасно знаем, что никто не достоин причащаться. А то, что, чтобы нам вот именно не мучиться комплексом, в данном случае чувством ложной вины, да, ложной вины, что это я, значит, я причастился, и я виноват в том, что я причастился. Ну, это как раз на радость демонам, как раз злорадным вот этим самым. Потому что они-то и пытаются, как, если уж не получилось нам помешать причащаться, так хотя бы попытаться максимально это опошлить. Ну, как-нибудь постараться. И если это получается, если мы начинаем мучиться, значит, вот это как раз нормально для них, а для нас ненормально. Для нас это милость Божья, что Господь дает нам причащаться. А, вот. Ну, конечно, если когда мы идем к исповеди, радуясь, а не сокрушаясь в своих грехах, ну, то есть просто надо там перечислить, отчитаться, тогда, конечно, не мудрено, что потом... Ну, такие бывают, ну, вещи. А на самом деле всему в свое время, всему свое состояние сердца, ну, и надо, конечно, учиться этому. Помоги, Господи. Раб Божий Вадим, как разделить и разобраться, где голос совести, а где голос твоего горделивого «я»? Как отличить, да? Ну, во-первых, совесть. И это голос Божий. Его отличить очень довольно-таки несложно. Он всегда будет приводить тебя к тому, что в конечном счете ты должен оказаться в мирном состоянии духа, если ты будешь его слушать. И напротив, он тебя будет грызть, а пока ты не попытаешься сжечь ту самую совесть, либо принесешь покаяние. Твое горделивое «я» — это когда ты... Ну, когда у тебя... Ну, это прелесть, да? Когда ты находишься в прелести. Прелесть — это когда как? Ну, первые из прелестей, ну, всего две, ну, давайте вот одну. Это мнение о себе. Святитель Игнатий Брянчанинов такую делает нам простейшую формулировку. Первая форма – это когда у тебя появляется мнение о себе, то есть вот это самое «я» и есть. То есть когда ты не совещаешься, не то чтобы даже с совестью своей, что очень ценно, она у тебя совесть, знание вместе с тобой, но и с Священным Писанием, с заповедями Божьими, с вечностью, да, с Господом, как с Евангелием, как мне разобраться. С первой, когда непонятно, нужно, главное, смиряться. Это такое общее, Когда ты что-то не понимаешь, нужно смириться, самоукориться и попросить у Господа: «Господи, ты мне подскажи, чтобы я понял». А где смирение, там нет гордости, взаимоисключающее. А где есть смирение, там уже твое «я», оно будет уже второстепенное. Ну и, конечно, это надо смотреть, чего это касается. Если это касается отношений с ближними, один разговор. Если отношений с Богом, другой разговор. Если это твоя духовная жизнь, третий разговор. Если это вообще технические какие-то вещи, то тогда здесь, конечно, нужно... Есть же нейтральные вещи, которые, в принципе, хочешь так, хочешь так. Ну, например, допустим, как не поехать вот на метро или на троллейбусе? Что мне подсказывает совесть? Или где мое «я» тут? Ну, то есть, когда ты начнешь уже в таких вещах копаться, то, наверное, тогда у тебя, просто будет... помолился, поехал как-то. Да, вот Господи, благослови мне как-то. И оно как-то поехалось. Зачем это возводить в ранг вот таких вот совсем, что вот это какое-то мое духовное делание. Так, конечно, вот оно, духовное дело. Господи, ты мне благослови как? А я приму с благодарностью. И все, и Господь сам обязательно откроет. И разберемся, кстати. Вот, раба Божия Нина. Почему наши дети бегут от храма в 13-14 лет. Почему наши дети бегут от храма в 13-14 лет? Во-первых, не хочется, конечно, сказать, не наши, а ваши, да? Но, знаете, не все бегут. Не надо. Всякие есть. Вот. Вообще, конечно, есть определение, то есть очень просто, как вы справедливо отметите, этот возраст именно 13-14, то есть когда человек становится на грани уже с отрочества. Когда детство у него заканчивается, он переходит в отрочество, вернее, заканчивается, он переходит в юность. Да, то есть когда с 7 до 14 отрок, и вот 14 исполняется, он становится уже юношей, девушкой, которые начинают проверять, испытывать, а не то, что было до этого. То есть они сами должны встретиться с Господом. У святых есть это объяснение, что вот как мы вначале говорили, младенец крестится по вере родителей, и то, что они ему прививают, он это и делает. То есть они говорят: пойдем, ему нравится, он... Действительно, мы часто бывает, всегда, вернее говоря, мы умиляемся, когда дети начинают креститься маленькие, когда дети начинают как-то пробовать кодить, пытаться быть в церкви. Как-то они, в общем, ставятся благоговением свечки, как-то непосредственно общаются с Богом. И мы, конечно, умиляемся, само собой. Но когда у них становится, когда у них вот этот вот возраст приходит, перехода в юность. Юность по святителю Феофану Затворнику – это коридор от 15 до 35 лет, который он назвал огненной рекой. И сообщил нам, что ни у кого еще не получилось ее пройти без потерь. Это возраст, когда человек и действительно начинает уже проверять то, что как и мои отношения свои выстраивают с Богом, и вообще. Есть, конечно, ошибки, в частности, например, что их заставляют молиться, наказывают молитвой, то есть заставляют, раньше было, почему революция, в частности, одной из, давай теперь молись Богу, кайся, то есть это не прививается, вот это православие из-под палки. И вот как раз оно-то потом и результат. То есть, как же сегодня праздник, ты не можешь не пойти, если ты не пойдешь, тогда мы тебе. И идеально, ты пойдем сегодня в церковь, тогда я тебе дам 2 часа интернета. Делай, что хочешь. То есть я готова, да, или готов, чтобы ты, ребенок, сделал нечто доброе для спасительное, для своей души, причастился, конечно же, да, на праздник. И в награду ты получишь откровенно злое, любое, чего хочешь. Это называется шантаж, или там какие-то выстраивания взаимовыгодных отношений. То есть это тебе, я считаю, что это тебе нужно. А нужно ли тебе это или не нужно, я тебя не спрашиваю. Вот это православие из-под палки как раз приводит к, вот к этому возрасту, что уже спасибо, они потом могут сформулировать, так что мало не покажется. Спасибо вам за мое счастливое детство, которое я провел в бесконечных, в темноте храмов, вместо того, чтобы мне там как-то развиваться или и так далее. Теперь я ничего не знаю, не умею, потому что, но зато вы меня заставляли, и я теперь. Ну, в общем, вы знаете, как эти бывают вещи. Мам, не начинай уже про это. Хватит, сколько можно. Ну вот, но правда, это вот такие распространенные ошибки. Надо, ну здесь целое, ну вот как-нибудь, может, Бог даст, сделаем прям целую передачу на эту тему. Вот, потому что тема действительно очень важная. Я просто почему сказал вначале, что не все, потому что, в частности, вот в моем молодежном клубе, который называется «Фарватер», там как раз этот возраст, и наоборот, никуда не бегут, наоборот, они даже, ну, мне честно говорят, вот если кто из вас, ребята, слушает наш сегодняшний эфир, то вы же мне и подтвердите, да, что некоторые и живут-то как раз от нашего фарватера до фарватера, где есть любовь и где никто никого ничего не заставляет. Ну, у нас, например, нет такого, что у нас что-нибудь запрещается, телефон там или мат. Ну, просто не, оно, естественно, там не может быть просто технически. Оно, ну, просто оно не вписывается в наш дух. А если оно не вписывается в наш дух, зачем же это надо? И наоборот, все это искореняется само собой. Наоборот, дефицит общения. Вот с ними и говорят-то, что вам надлежит вот в этом формате советского воспитания. Нет, не надо. Вот что касается веры, уроки согласен, послушание согласен, вот в тех делах технических каких-то, да? А вот что касается веры, не выйдет. Я с самого начала, как только исполняется 7 лет ребенку, родители, в принципе, уже не могут лезть в исповедь своего ребенка. Нет, это ты, вот эти вопросы ты батюшке задай, и он тебе ответит. Вот. А вот это вот, ты не забудь, вот, ты сейчас грешишь, ты должен в этом каяться на исповедь, не забудь батюшке сказать, что ты вот это согрешил. Вот это анти, как раз. Вот это как раз потом выстреливает в 13-14 лет. У них появляется недоверие, у них появляется, что это некий инструмент давления на них, а они сами те еще манипуляторы. Поэтому вот такой вот вариант, он очень даже небезопасный. И вот мне бы хотелось, чтобы все-таки мы с вами запомнили, за все надо платить. За то, что я сейчас ему... Мне надо, пришли гости, как бы ребенок, чтобы не мешал, а вот ему телефончик, пожалуйста. Надо, потом придется платить вот этим как раз, вот этим. Вы меня отключали, вам было не до меня. Получите вот такое. И это очень больно потом. Потому что, я вам уже говорил, когда ты бросаешь бумеранг, то тебе прилетает бумеранг, деревяшка. Больно, согласен. Но в духовном деле, вот в таком, ты бросаешь бумеранг, а обратно получаешь девятиэтажный дом. Вот поэтому вот будем беречь своих детей с рождения, а еще лучше с дородового периода, вот с зачатия. Как мы знаем, что у нас есть, вот будем уже его беречь уши и аккуратненько его воспитывать, чтобы у него не было примера, что вы говорите, что надо жить православно, а сами живете... Ну, так себе, все время ссоритесь там и так далее. Не приведи Господь, еще там мат, пьянство и все прочее. Вот, ну давайте дальше. Раб Божий Алексей, с чего нужно начинать духовную жизнь? Духовную жизнь нужно начинать. Вот что главное в этом вопросе, да? И не заканчивать. У меня прям даже книга есть, я ее взял, я думал, вместо... Вот вопросов, может быть, из книги, из этой почитания, мы как-то уже немножко разбирали из нее. Она так и называется «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Святитель Феофан Затворник. Вот кто смотрит видео нашу трансляцию, показываю. А вот, конечно, начинать всегда все нужно начинать, ну, как говорится, от печки, да, с главного. Духовная жизнь начинается с понимания, что такое духовная жизнь, дух. Что такое дух, да, чем он отличается от души и тела. И если мы поймем, что духовная жизнь – это способ моего, моей жизни во Христе, это способ моей жизни по Евангелию, это способ моего, моей жизни для спасения моей души, и уже здесь начинать уже быть спасающимся, то тогда, конечно, мы вспомним слова святого апостола Павла, что крест, крест, да, это демонам язва. Духовная жизнь, это наши противники духовные, да, демоны, апостол уже, мироправитель тьмы века сего, и духи злобы поднебесной, наши враги духовные. Вот, и что крест – это юродство погибающим и сила Божия спасающимся. Вот если мы спасающиеся, начинаем, хорошо, начинаем духовную жизнь с того, что мы спасающиеся. Мы хотим спасти свою душу и дать Богу нам ее спасти. Но не мешать хотя бы, да? Помогать как можем, чем можем. А для этого нужно начинать духовную жизнь с того, чтобы, как Господь и говорит, кто хочет за мной идти, от начала, отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной. А очень точное, однозначное и без вариантов, и спасительная для нас мысль. Кто хочет, отвергни себя. Если мы посмотрим книгу преподобного Иоанна Лествичника, то там как раз первая ступенька – это как раз отречение от мира. Что значит отречение от мира для нас, для мирян? Ну, мы как-то делали по лестнице, Божьей милостью, цикл передач. По крайней мере, про первую ступеньку у нас там было несколько передач на эту тему. Так вот, отречение от мира для нас – это когда мы ничего в мире не считаем для себя целью. Наша цель – спасение души, и целеполагание тогда встраивается в наше целеполагание вот это большое, вот эти все задачи, которые надо решить, вот эти все методы, при помощи которых достигается цель, ну и так далее. Вот если мы понимаем, что главное – это быть со Христом, то тогда дальше мы можем уже считать, что духовную жизнь мы начали. Вот, раб Божий Игорь. Как соотносится сердце духовное и сердце плотское? Сердце духовное и сердце плотское соотносятся, ну, так же примерно, как вообще душа и тело наши соединены. Да, то есть мы точно, ну, никто не знает, где находится это самое сердце духовное, никто точно не может отдать определение души, душа это, да, то есть это и не нужно. Вот в чем все дело. Плотское сердце, мы понимаем, что это такое. Но оно и есть плоть. Поэтому пока мы в теле, мы соотносим нашу жизнь с тем, что нам приходится иметь с чем дело. То есть с этим самым телом, с плотью. Ну и в данном случае шире просто плоть, ветхий человек, а дух бодр, плоть же немощна. И поэтому вот они вот так соотносятся. И лучше всего, да, это нам просто брать и то, что апостол Павел говорит, вот галатам, плоть распяша со страстьми и похотьми. Вот нужно заставить это самое плотское сердце, плотское мудрование, житейскую гордость подчинить вот этому самому сердцу духовному. То есть, когда дух у нас главнее, чем душа и чем тело. Вот вот, это, вот если вот это нарушается, то тогда, конечно, это очень, с духовной точки зрения, это очень опасно, когда плоть, ветхий человек нам диктует, как нам жить. Я хочу, и все тут. Ну и что, что в церкви запрещено? А я хочу. Я вот не хочу в храм идти в воскресенье. А, ты не хочешь. Плоть не хочет, сопротивляется. Она хочет спать, она хочет есть, она не хочет молиться, она хочет, ну, своего чего-то такого, на что нельзя получить благословение в церкви, да? Антицерковного, допустим. Господь тебя не запрещает этого, да? Он говорит, ну, делай, пожалуйста. Только ты нарушаешь заповедь, которую я тебе дал. 6 дней делай свои дела, 7-й день Господу твоему. Свои дела не означают, что делай грехи. Дела, которые нужно делать само собой. Это не... ну, то есть, а ты 6 дней греши, а 7-й день кайся. Ничего подобного. Всегда живи святой жизнью, да? У тебя всегда духовное сердце превалирует над плотским. То есть плотского человека, он тебя всегда распяша. Его, да, ты не можешь его, чтобы он у тебя когда-нибудь говорил «я хочу». Он «я хочу есть». Очень хорошо, отлично. Это грех это? Нет. Это моя страсть. Очень хорошо, я хочу есть. Ну, поедим, ладно. Какой сегодня день, посмотрим на календарь. Ну, скажем, среда. Хорошо. Вот тебе еда. А я хочу ту, вон, я же не могу, так, ну что же, я хочу вот, которая не постная. А, ну мало ли, что ты хочешь. Или это, или ничего. А что же мы будем с тобой тут, этот самый, я тебе не собираюсь ничего объяснять. Кто тебя спрашивает, да? Вот еда, вот ешь. И нечего там обращать внимание, какая она вообще. Вообще, в идеале, ты должна, не должна, плоть моя, ты должна даже не отличать черный, белый хлеб, вкусно, невкусно, там, неважно. Ну, конечно, это не значит, что, вот, что не надо стараться вкусно готовить, там, например, что вся эта кулинария, это все грех. Так, конечно, безусловно, считать это было бы тоже бы грехом. Вот, потому что Господь не зря сделал так, чтобы было... то, что он сделал добро и зло. Вот, и нам благословил друг о дружке заботиться так, чтобы было прям, ну, правда, ну, радовать. Даже при помощи такого дела. Не с целью чревоугодия, а с целью, ну, принесения радости ближним. Ничего такого нет. Люди съели что-нибудь вкусное, помирились, да? Например, если ссорились. Ну, побаловали немножко там друг дружку. Вот, так что здесь, ну, нужно рассуждение в этом деле. Так, я напоминаю, дорогие братья и сестры, наша передача «Вне времени» продолжается. Мы с вами в прямом эфире, 8-495-959-59-39. Мы сегодня разбираем ваши вопросы. И вот у нас есть в студии телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте, батюшка, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, спасибо, Господи.
Рад слышать, отец Сергий. Взаимно. Вот, читаю, опять же, святых отцов, и у меня возник вопрос. Если позволите, по словам Василия Великого.
Ну, давайте.
Вот.
Да, я слушаю, Дмитрий.
Что свойственно любви к ближнему искать не своих выгод, но душевной и телесной пользы любимого. Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на самого себя. И вот знак нелицемерной любви есть прощение обид. Ибо так и Господь возлюбил сей мир. Батюшка, вот по поводу прощения обид, ведь может возникнуть такая ситуация, что... Допустим, у человека случилось большое горе, вот, но он понимает, видит вот вину какого-то определенного человека. И может быть сразу же, ведь мы же не можем забыть, допустим, да, вот поступок человека. И вот сразу же, может быть, не получается простить человека. Вот что делать в таких случаях, чтобы совесть не обличала и проявить вот любовь к ближнему, даже вот который принес вот такие тяжелые страдания. Спасибо большое.
Вопрос, Дмитрий, ваш совершенно не праздный, да? Ну, видите, как, ведь прощение обид, это как раз и есть любовь. А любовь – это наша цель. Таскать эти тяжести нам очень даже нельзя, эти обиды. И прощать нам нужно научиться, конечно, сразу. Обязательно сразу прощать. Не надо их оставлять на завтра. Я уже как-то... Я очень люблю эту цитату, и я ее часто использую, и себе стараюсь напоминать почаще. «Солнце да не зайдет в гневе твоем». То есть ты не можешь с обидой лечь спать. Ты обязан примириться со всем миром. И даже если очевидное, как вы говорите, очевидно, он мне причинил большую обиду, и я не могу его простить. Но максимальную обиду попытались нанести Спасителю. Когда его распинали, и распяли, и заушали, там, и били тростью по голове, на которой предварительно надели терновый венец. Представляете, терн. Это, ну, сколько они там, сантиметров, наверное, 6, там, эти шипы, да? Вот, ну, то есть, вот такие издевательства. А как же мученики, да, которых расстреливали новомученики наши, или которых терзали мучители первых, ну, и вообще на протяжении всей истории христианства, что уж там говорить. А как же они прощали обиды? Ведь это максимальные. Это не что-то там, кто про кого-то что-то сказал там, или какое-то вот, что там не поделили какие-нибудь эти, обычно у нас из-за чего эти ссоры-то, из-за того, что как наследство там, она, эти не могут поделить там квартиры и все такое, ссорятся, судятся, ну и в общем это вот этот кошмар продолжается, и сколько-то годами, десятилетиями там не разговаривают, все, ну в общем вот этот вот, вот. Для нас, православных христиан, нет возможности оставлять себе эти обиды. Мы понимаем, что Господь всем судья. Я еще приведу вам цитату преподобного Исаака Сирина. Ну, близко к тексту, ладно, приведу, не буду вспоминать дословную. Логика его такова. Если ты сегодня... Рано утром, встретил брата твоего, которого ты видел согрешающего тяжким грехом вчера вечером, поздним, не вздумай его осуждать, потому что за то время, пока вы не виделись, он мог принести покаяние. Каждый человек имеет возможность, пока живой, принести покаяние. И мы не узнаем. Вы представляете, какую травму, какую психологическую наносила ежедневно в течение 17 лет преподобная Мария Египетская женщинам Александрии, женам тех, кто с ней изменял ей, женам своим с ней изменял, а тем, кого она, православных, да, которые потом были вынуждены нести огромные епитимьи по 7 лет, по 15 лет, только из-за того, что они с ней соблудили, с этой самой Марией Египетской. И как ее все ненавидели и проклинали, и какая же это была страшная обида, сколько разрушенных семей и так далее. Вот, ну, об этом обычно никто не задумывается, но вот если 17 лет каждый день, да, огромное просто количество. Это сейчас нет таких, у нас, по крайней мере, нет таких, такой практики, как в древности за такие грехи налагали за смертные, какие епитимьи. Это страшное дело. И вот она все равно совращала. Даже вот если читать внимательно житие, которое мы читаем, Великий пост, даже когда она для развлечения попала на корабль с паломниками, который ехал, шел в Иерусалим для поклонения честному животворящему кресту, по празднеству воздвижения которого мы празднуем, она пол корабля там совратила. И в Иерусалиме продолжал это же делать. Паломников православных, которые ехали поклониться животворящему кресту. Ну, какое к ней могло быть отношение у людей в результате таких смертных грехов? И тем не менее, ни у одного теперь не получится сказать, что это вот она в чем-то там, она принесла свое покаяние, а никто не знал. И не узнали бы, если бы Господь специально не выделил вот нам преподобного Зосиму, который описал ее житие. Это им только вот Господь открыл, как, оказывается, может поменяться человек. Иногда мне приходится слышать, ну, понятно, но и этот-то никогда не придет. Ну, вот такой грешник он вообще. Ну, ты-то, говорю, пришла, а да, вообще-то, говорит. Ну, у тебя же ничем не отличается. Вот. Сейчас отличается, когда принесла покаяние. А когда не принесла, чем оно отличается? Ничем. Неизвестно еще, кто, про кого можно было бы раньше бы сказать, что никогда не придет. Вот, поэтому на всякий случай, Дмитрий, вы правильно задаете этот вопрос, обязательно нужно прощать сразу. Потому что Господь лучше знает, для чего. И, во-первых, а во-вторых, все равно у нас есть вот эта формулировка «по грехам моим приемлю». Ничего удивительного, что меня обижают, а не обижал ли я никого. Я, значит, я обижаюсь, когда меня обижают, а когда я обижаю, ничего особенного я не делаю, а что такого-то, да? Как, знаете, детям объясняем. Вот если ты обзываешься, ну, как ты там, то должен быть готов, что тебя тоже так будут обзывать. Те, кого ты любишь, и от кого ты никак не ожидаешь. А вот они тебя будут обзывать как раз. От кого ты совершенно не хотел бы это слышать. Вот если тебя это устроит, там, продолжай обзываться. Перестают. Соображают. А взрослые не хотят соображать, что вообще-то я сам замешан, может быть, не в менее серьезных грехах, а может даже в более, чем этот человек, который меня пытается обижать. И я буду еще про него там что-то додумывать. Господи, ты вся весе, спаси и помилуй раба Божия вот это вот. И специально, смотрите, обратите внимание, специально Святая Церковь заботливо дает нам в вечерних молитвах, вечерних именно, обратите внимание, вот будете сегодня молиться вечером, обратите внимание на то, с чего начинаем мы. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человека любящего. А уже дальше благотворящих там и до самих себя там, и вообще всех других, и усопших, и всех вот-вот-вот. Но начинаем, мы сказали, с ненавидящих и обидящих нас. Мы просим, чтобы Господь их простил. Молитесь за обижающих вас. Да? Благословляйте проклинающих вас. Господь-то говорит, что толку, что вы любите тех, кто любит вас. Не так ли поступают и язычники? Вот это вещи, которые вы, цитату Дмитрия, зачитали, святителя Василия Великого, но вот если вдуматься внимательно, посмотреть, то это как раз действительно, как вы поняли, ключевое проявление любви к ближнему. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов, говорит святой апостол Павел Галатам, вот там, где плоть распяша. И будем мы пробовать, дорогие братья и сестры, как раз вот так жить. Раба Божия Параскева. Если страх овладевает нами и заставляет не вспоминать о Боге, что делать? Ну, вы знаете, Параскева, вы задаете вопрос, ну, из такого порядка, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть я начинаю бояться чего-то, да, без Бога. То есть я живу без Бога, и мной обладевает страх. Логично. Человек, который живет без Бога, у него вместо страха Господня, который начало премудрости, у него появляется страх собственной тени, завтрашнего дня. Ну уж извините, трясучки, переживания за ближних, кого он любит, и за здоровье, и за то, и за все. И он постоянно смотрит тогда эти новости, обнаруживает, что там кошмар, и что будет только хуже, и что лучше не может быть, и, конечно, не вспоминает о Боге, да? Так вот, чтобы страх не может заставлять не вспоминать о Боге. Страх как раз наоборот призван перекреститься мужика, когда грянул гром. Вот это автоматическая, можно сказать, так, реакция, ну, такая, знаете, рефлекс, что если что-то случилось, нужно срочно молиться. Но, знаете, вместо вот этой вот пословицы, присказки там, ну, и мудрости вот этой народной, мы давайте другую возьмем. Ни гром не грянет, мужик не перекрестится, а профилактика лучше, чем лечение. Давайте уже перекрестимся, и тогда уже, кого убоюсь я, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого я убоюсь, 26-й псалом начинается словами. Ну как, вот как, если Господь меня просветил, и я с Ним, если Бог со мной, кто против меня? Как я могу, как это сделать? А вот так и делать. Начало премудрости, страх Господень. То есть, бойся Бога, и тогда ты не будешь бояться больше ничего. Вот так. Раб Божий Виктор. Как распознать гордость и как избавиться от нее? Гордость распознать достаточно нетрудно. То есть, когда ты поступаешь по гордости и когда ты поступаешь по смирению, ну, по плодам их узнаете их. То есть свою, сам себя ты узнаешь по плодам. Что вот если я превознесся, ну, считаю себя, ну, например, вот не прощаю обиду. Это вот моя гордость и есть. Мое же самолюбие уязвлено. Вы знаете, избавиться от бывает, это непростое дело избавиться от гордости. Даже точнее, вот... Как только ты на исповеди скажешь, ну, теперь у меня гордости точно нет, я избавился. Это страшное дело, да? Потому что это будет признаком, что это максимальная гордость. То есть ты превознесся до небес, до, ну, сделал себя равным Богу. Вот. Другое дело, как с ней бороться, да? Избавиться от нее мы избавимся, Бог даст там в вечности. А вот как с ней бороться? А нужно пробовать поступать не по ней. На 100% может быть и не получится, но противоположность гордости – это как раз смирение. Я уже сегодня это говорил и продолжаю. Да? Для этого нужно что? Нужно всегда пытаться стяжать дух мирен. А какой же у тебя будет дух мирен, если у тебя ты носишь обиду какую-нибудь на кого-нибудь, не прощаешь? Не будет мирного духа. Если ты предъявляешь претензии Богу с ропотом, почему так, за что мне, как это-то, не будет мирного духа. И все это ты поступаешь по гордости. А единственный вариант не поступать по гордости, это согласиться с тем, что Господи, да будет на все воля твоя. Вот как только ты вот думаешь, ой, как же быть, как же, кошмар, бояться вот там вот этим тем страхом, о котором говорил Параскева вот только что. И как только ты скажешь, Господи, да будет на все воля твоя, о чем я думаю? О завтрашнем дне? А он есть? А о чем я думаю? Чего я боюсь? Господи, ты знаешь. Ты мне обещал, а я верую, что ни один волос не упадет с моей головы. О чем мы говорим? Между прочим, у нас много времени в свое время... Простите, да, тавтология. В свое время мы много внимания, ладно, скажем так, уделяли как раз вот этому страху, который был в свое, в, тогда в ковид. У нас было очень много эфиров каждую неделю тогда. И вот там как раз нужно было сегодня научиться жить. Мы пробовали. Давайте уж, пока нету, давайте продолжим. А еще звоночек. Да, в эфире. Алло, да, здравствуйте.
Алло, да. Александр, батюшка, благословите.
Спасибо вас, Господи, Бог благословит. Как вас зовут, простите?
Александр.
Александр, ага, да, точно. Хотел
спросить, вот есть конкретные грехи, за которые человек болеет какими-то болезнями. У меня знакомый, он слепнет, он просил спросить, какие грехи. Вот так сейчас раком многие болеют.
Да, спасибо Господи, да. Значит, ну, ответ, собственно, простой. Конечно, по грехам бывает, да, но бывает и не по грехам болезни на самом деле. Это все в руках Божьих, и это одна из форм скорбей, многими из которых мы и войдем в Царствие Небесное. Вот. Там обычно такие случаи бывают, кстати говоря, да, бывают действительно, когда человек может это сопоставить, да, что он ну, что-то делал греховное, потом у него это и болит. Смотрел там неприличности, болят глаза, ничего удивительного. Но если человек родился уже с плохим зрением, как, например, я, ну, значит, он что, страдает этим из-за того, что он смотрел что-нибудь там непотребное в детстве, в юности, в утробе матери? Нет. То есть каждый случай, конечно, рассматривается индивидуально. Что касается онкологии, о которой вы сказали, я согласен, да, многие действительно болеют, и никто не застрахован, ни праведники, ни грешники, никто не застрахован ни от чего. Мы поэтому и просим с вами не вот здесь нам рая на земле, а просим христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной и, главное, мирной, да, мирной, чтобы мы были в мире, мире с собой, с ближними и с Богом. Вот тогда мы все воспринимаем, ну, вот этот вот терновый венец болезни, например, мы воспринимаем как благословение Божье, а не как проклятие, да, и тогда она, знаете, даже вот я вам скажу, вот у нас есть таинство елеосвящения, соборования, когда приходит человек болящий, в частности, да, ну вот по серьезными болезнями, вот такими, как и вы озвучили в том числе, и бывают случаи, да, действительно, что человек исцеляется. Такие случаи в нашей практике бывают, и это не редкость. А бывает, что не исцеляются, но зато что происходит? У них меняется отношение, состояние сердца по отношению к болезни. И тогда они уже ее несут как крест, а с благодарностью Бога, а не с ропотом, как было до этого, в частности. Да? Это очень ценно, я вам скажу, потому что человек начинает просто тогда, ну, правильно относиться к ней. Ведь все, что есть здесь в мире, в том числе и скорби, и болезни, это как раз инструмент для спасения нашей души, либо инструмент для погибели нашей. Выбор за нами. Правильное отношение к предметам и есть, собственно говоря, наше все. То есть предметы сами по себе нейтральны, а как мы к ним относимся, наше дело. Либо со смирением, либо по гордости. Одно из двух. Ой, за что? Какой кошмар? Это по гордости. Слава тебе, Господи, благодарение за то, что болею я, а не тот, кого я люблю, например. Самому легче болеть. Например, да? А не мои дети, там, жена и так далее. Легче мне самому. Но и отдельно я не могу сказать, что тут самое, что самому даже по себе, что мне не за что. По грехам моим принимаю. По каким? Господи, ты знаешь, по каким. Вот так, наверное, лучше. Так, ну давайте еще вот немножечко, да, несколько вопросиков. Раба Божия Надежда. Ко мне приходят слезы не перед причастием, а после причастия. Служит ли это признаком того, что я недостойна причащаться? Ну, это, конечно, не служит. Все зависит от того, какие слезы. Если это слезы уныния, то, безусловно, это что-то тут не то. А если это слезы умиления и радости, то это просто от Бога благословение, тогда будем радоваться. Все зависит от качества этих самых слез. Вот, раба Божия Галина, как помочь тому, кто страдает шизофренией? Ну, помочь тому, кто страдает шизофренией, можно это, собственно, молитвы, как еще. Чем можем, тем мы помогаем. Максимально это молимся, и, ну, если есть доктора, то доктора, ну, и, конечно, не осуждаем, не провозносимся, а, ну, стараемся как-то сострадать. Вот он страдает, а мы ему сострадаем. Вот этим мы и поможем. Раба Божия Ольга, чем отличается душевность от духовности? Ну, об этом мы сегодня немножечко уже говорили, и апостол Павел говорит, что даже вот до уровня мозга и костей, до уровня отделения души и духа. Ну, вы знаете, так, если по-простому, душевное, это когда Ну, то, что для души. А что для души у нас бывает? Для души бывает полезное или вредное. Ну, я так вот вам определю, что ну, мы не можем не кормить свою душу. Поэтому мы и читаем, и смотрим не только духовное, но и душевное. Да? Ну, там, скажем, слушаем музыку там, или картины, там уходим. Какой же тут грех? Ну, смотри, какие, конечно, какая музыка, какие картины, но тем не менее, да, вот если так ну, нейтральную или какую-то, ну, люди стараются, вот псалмопевец там старался, вот у нас много всего. Вот, и поэтому мы душу эту самую кормим, а дух мы тоже кормим, а духовная пища для нас это причастие, это чтение Евангелия, ну, и вообще, даже вот сегодняшний наш эфир, он тоже и душевный, и духовный. И даже и телесные в каком-то смысле. Так что будем отличать душевное от духовного таким образом по тому, по пище. Да? Есть духовная пища, а есть душевная. Вот и будем, попробуем так отличить. Ну, давайте, дорогие братья и сестры, помолимся. Спасибо вас, Господи. Давайте помолимся о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, игумени Филарета с сестрами, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, протоиерея Владимира, президента Владимира, Сергия, Андрея, Евгения, Кирилла, тяжко болящей Зиновии, предстоит операция Иреи, Сергия, матушки Марии, Дмитрия, Александра, Нина, Татьяна, Евгения, Валентина, Валентина, Марии, Веры, болящую Людмилу, Людмила, болящую монахини Марии, протоиерея Евгения, матушки Любови Сачады, путешествующей Ирины Сачады, путешествующего Андрея, болящего Алексея, Дмитрия, Ирины, Павла, Анны Сачада, Андрея, Анны Сачада, Марии, Владимира, Натальи Сачада, Александра, Анастасия, Дорковица Стефанида, младенца Марка, тяжко болящей Нины, Дорковица Аполлинария, болящая Дорковица Анны, Марии, Фатине, Людмилы, Константина, Любови, Елены, болящие Ларисы, Ирины, Людмилы, Николая, Никиты, Иоанна, Натальи, Сачады, Вадима, болящие Людмилы, Георгия, Виктора, Виктора, Нина, болящих Татьяны, Дмитрия, Алексея, Елены, Людмилы, Веры, Нины, Галины, Елены, рабов Божьих Надежды, Владимира, Надежды, воинов Дмитрия, Симеона, Рустика, пропавших без вести, болящего Тимофея, Алексея, Игоря, Параскевы, болящие Екатерины, Виктора, Надежды, Галины, Ольги, Марии, Виктора, Людмилы, Василия, Вадима, Нины, заключенного Александра, заключенного Виталия, всех здесь нами поминаемых и всех православных христиан, и о еже умножить 7 дней лета живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, схи, монахини Надежды, Марии, новопредставленные игумени Акилины, святейшего патриарха Алексея, епископа Андрея, архимандрита Амвросия, игумена Бориса, игумена Кранида, протерея Валентина, протерея Ливери, протерея Михаила, протерея Бориса, матушки Веры, ермонаха Владимира, отрока Арсения, убиенного великого князя Сергия Александровича, игумени Софии, протерея Дмитрия, монахини Нонны и рабов Божиих, Алевтина, Константина, Бориса, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Петра, Анатолия, Натальи, Марина, Надежды, Агафьи, Никита, Наталья, Анастасия, Иоанна, воина Иоанна, Анны, Владимира, Марии, Марины, Иоанна, младенца Сергия, Сергия, Иулии, Николая, Анны, Ольги, Любови, Людмилы, монахини Фатини, монахини Марии, воина Константина, монахини Людмилы, Веры, Евгения, Павла, Александры, Владимира, Петра, Петра, Владимира, Антонины, Антонины, Валерия, Аркадия, Татьяны, Александры, Романа, Василия, Сергия, Сергия, новопредставленные Лариса, новопредставленные Лариса, новопредставленного Сергия, и всех здесь ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уеже простите всем всякому согрешению вольному и невольному, но и даруем Господи Царствие Небесное. Сердечно благодарю вас, дорогие братья и сестры, за внимание, желаю вам милости Божией, любви и радости. Еще раз поздравляю с попраздненством воздвижения честного животворящего креста и желаю вам, всем нам, любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».